Летов никогда не был только про это. Все идет по плану. Вдруг нет ничего, есть только смерть, мясо, вскрытие трупа и все. Для Летова Христос важен. Не сдаваться пластмассовому миру, вселенская большая любовь. Самая мрачная и самая тяжелая песня Летова. Чувствовать себя марсианином, не человеком. Да, это не могло не покорять. Если праздника нет, то эта жизнь не нужна. Вот я начинаю говорить и чувствую себя сразу очень неловко, потому что когда аккуратно причесанный человек в аккуратной рубашечке с аккуратно закатанными рукавами начинает рассуждать про Егора Летова, это выглядит каким-то издевательством, какой-то вопиющим нарушением всей возможной сообразности, да, потому что Летов панк, вот, Летов такой весь кричащий, весь такой надрывный, и поэтому видео с названием «Богослов про Летова» вообще звучит как-то немножко странно, я бы сказал, немножко диковато. Но, с другой стороны, Летов любил странные, диковатые вещи, вот, с третьей стороны, Летов все-таки философ, помимо того, что он музыкант, а главным образом он поэт, и сам всегда говорил, что он, в общем-то, поэт, а не музыкант, а музыка ему нужна просто для того, чтобы поэзию кто-нибудь услышал, потому что никто не любит поэзию саму по себе в наши дни. Поэтому порассуждать мы все-таки попробуем. Ну и, во-первых, наверное, надо сразу обозначить, что мы не будем здесь пытаться заниматься, знаете, рассуждениями про то, какой Летов на самом деле христианский автор или еще что-нибудь в этом роде. Выдающийся отечественный ученый, богослов, историк церкви, историк философии Вадим Миронович Лурье, который как-то даже создал концепцию панк-православия и довольно много написал о духовном значении песен Летова, о том, что Летов — это очень такой вот глубоко мистический православный автор и все такое. Ну, не сам по себе православный, а вот что-то в нем есть, какое-то через него идет глубоко православное содержание, смысловое наполнение, которым даже, может быть, сам Летов не в полной мере его рефлексирует и сознает. Но вот мы ничем подобным заниматься не будем. Вот, и не будем пытаться навязать автору то, чего в нем нет. Да, Летов, конечно, автор не христианский. Летов — панк. Летов — автор, который находится в состоянии великого бунта против всего, так сказать, сущего. Но это не мешает ему быть автором очень глубоким, очень интересным и очень важным, да, очень значимым для, в общем-то, многих слушателей. Летов сам по себе всегда говорил, что его музыка, его песни — это не совсем его творение, не то, что принадлежит всецело ему. Он писал, да, что песня возникает так. Нарастает мучительное напряжение, состояние экстаза, ходишь месяцами, спать не можешь, водку пьешь, чтобы выдержать. И в некий момент возникает нечто вроде тоннеля или воронки в сердце, из которой идут слова, звуки, мелодия. Их не я сочиняю, я проводник чего-то родового, единого, общего. Это уже не человеческая плата, уровень ответственности не личностный и не частный. Да, потому что Летова всегда тянуло вот таким глобальным космическим темам, и себя он всегда ощущал неким вот просто посредником, да, неким орудием своего таланта. Знаете, как Бродский говорил, что на самом деле не поэт говорит, а язык говорит поэт. Музыка, да, и язык, они говорили Летову. Вот, и иногда, да, это приводило к тому, что возникали вещи, которые были больше его самого, намного больше. Летов — это автор, который, конечно, сформирован определенной эпохой. Да, и вот где-то я это прочитал совсем недавно, да, что вообще панк, особенно советский панк, он, конечно, не про Москву, не про Петербург, не про столицы, не про все такое гладкое и прилизанное. Советский панк конца 80-х, середины 80-х и 90-х годов, постсоветский, соответственно, это про моногорода, всякие ТЭЦ, ГЭС, про эти гигантские промзоны, про эти моногорода в зоне вечной мерзлоты, в которых человек вообще не может и не должен жить, но почему-то живет. Вот про все вот это вот чудовищное, огромное и никак с человеком несовместимое. Про вот эти все эти гигантские советские лозунги истрепанные, про эти старые выцветшие плакаты с словами, в которые никто уже давным-давно не верит. Вот про все вот это вот. Да, и поэтому для Летова вот это позднесоветская система, которая на самом-то деле, да, с какой-то точки зрения, может быть, была и... То есть люди в ней, которые жили, во что в это не верили. Они не имели веры в старое, не нашли еще веры ни во что новое, и поэтому вот эта советская система, позднесоветская, она стала для Летова манифестацией, выражением системы как таковой. Такого вот он сам об этом говорил, что он возражал не против Советского Союза, а против некого метафизического космического тоталитаризма, против космической тирании, которая вот подавляет и уничтожает человека. И поэтому, да, собственно, возникают, рождаются из этого всего, рождаются его песни. Первые ранние, да, песни еще советского периода, и которые, собственно, и заслужили гражданской обороне вот эту гигантскую невероятную популярность. Один автор пишет, что вот представьте себе, вам 15 лет, вы живете в этом разрушающемся, но все еще подавляющем государстве, и тут на вас вырывается вот такой вот этот вопль, вот этот ор, вот эта невероятная по своему надрыву и по своей энергии музыка, записанная при этом кое-как, намеренно безобразно, намеренно неаккуратно, и, конечно, да, это не могло не покорять, не могло не захватывать. При этом, да, надо сказать, что такие вот другие советские панки, да, панки старого советского призыва, там панки, которые в 85-м году там начали панковать, как пишет один отечественный музыкальный журналист и исследователь отечественного рока, пишет, что они, например, Летова за своего признали далеко не сразу, да, с этим были какие-то, было напряжение, потому что песни Летова с самого начала были очень нагруженными, очень философскими и сложными, то есть они никогда не были просто про безобразие, просто про уродство, просто про грязь, они всегда были сложнее. В конечном итоге были не просто про панк, они были про что-то немножко большее. Они были не про протест против быта, против жизни. Да, вот панки — это люди, которые презирают быт, презирают моральные условия, презирают нравственные законы, презирают смерть и жизнь, вообще все на свете презирают, на все плюют и валяются в грязи. Летов никогда не был только про это. Он всегда был про бунт на значительно более глубоком уровне. Про бунт против мира как такового, про бунт против того, как устроен этот мир, как устроена эта вселенная. Такой французский философ-экзистенциалист и писатель Альберт Камю написал две очень важные для нашего сегодняшнего разговора книги. «Бунтующий человек» и «Миф о Сизифе», эссе об абсурде. И вот в «Мифе о Сизифе» Камю объясняет, что такое абсурд. Что такое абсурд и что такое бунт. И вот когда Камю рассуждает об абсурде, он говорит, что абсурд — это такое состояние, когда человек неожиданным образом, вот он живет своей привычной, рутинной, человеческой, обыденной жизнью, ходит всегда по кругу, все у него идет, так сказать, по плану, все идет по системе, по распорядку, и неожиданно в какой-то момент, Камю говорит, вот человек останавливается на перекрестке, смотрит вокруг себя, и неожиданно ему открывается пустота вокруг него. Пустота эта становится красноречивой, цепь повседневных действий рвется, и сердце неожиданно чувствует, что в мире нет смысла. Мир начинает ощущаться не как вот красивая, аккуратная, устроенная декорация. Человек начинает ощущать мир как нечто живое, шевелящееся, существующее, биологическое такое, и при этом абсолютно чуждое человеку, абсолютно нечеловеческое, абсолютно лишенное какого-либо смысла и цели, как некое такое, знаете, громадное чудовище, которое просто двигается во времени и переваривает человека, все его дела, всю его жизнь, все его переживания. В общем, человек ощущает, что мир существует, безразличен к нему, к человеку, человек не заинтересован, бессмысленен в конечном итоге и, самое главное, смертен. В мире существует течение времени. Камю пишет, да, что человек осознает вдруг, вот человек все время ждет, да, что что-то произойдет, и он начнет жить. Вырастет, начнет жить, поступит в университет, начнет жить. Исполнится ему сколько-то лет, он начнет жить. Потом неожиданно он понимает, что время движется, его жизнь проходит, он приближается к смерти, а ничего так и не происходит. И время становится его врагом. Мир становится его врагом, который хочет его поглотить и пожрать. И тут Камю говорит, что это ощущение есть то, что Сартр называл тошнотой. Вот у Сартра есть роман «Тошнота». Вот как раз про человека, которого вот настигают периодически вот эти моменты осознания существования своего и существования всего в мире. Нечеловечности мира, вот этой его чудовищности, биологичности и так далее. Вот это все очень важно понять. Потому что Летов Камю читал, у него, собственно, одна из песен называется в честь романа «Камю посторонний», да? И если мы прислушаемся к его песне, мы поймем, что вот это ощущение бытия, такое, какое оно есть у Камю, которое описано вот в этом его эссе в «Абсурде», это очень летовское ощущение, и именно этим ощущением продиктовано нарочито безобразное звучание летовских песен, нарочито отвратительный слог некоторых летовских песен, метафора и образность, там, не знаю, мясная избушка у Летова есть. Почему она мясная? Потому что вот, вот оно, вот это вот мир, как огромное чудовищное биологическое тело у Камю, которое живое, шевелящееся и при этом бессмысленное. Вот, собственно, мясо, да, плоть такая. Вот, вот вся эта жуть. И поэтому Летов и матерится, и орет, и играет нарочито страшно, потому что Он хочет передать вот это ощущение безобразия, которое он чувствует в мире вокруг себя. Потому что он, то, что Камю называет проснувшийся, он проснулся и почувствовал вот этот вот ужас мира. И поэтому вот его ранние песни, в которых встречаются вот все эти рассуждения про советскую систему, про советский строй и так далее, для него советский строй — это выражение вот этого чудовищного метафизического биологического тоталитаризма мира. Давайте вспомним самую известную, самую, наверное, популярную песню «Гражданской обороны». Эта песня «Все идет по плану», которая звучит просто, есть тысячи ее каверов, вплоть до чернокожего человека, который на улице где-то в Нью-Йорке, что ли, поет эту песню на чуть-чуть кривоватом русском языке, вплоть до какого-то, значит, музыканта, который поет ее в английском переводе, вплоть до какой-то японской пластмассовой девочки, которая поет ее на японском. Бесконечное количество всего.
Все идет по плану. Все идет по плану.
Да, но изначально эта песня, ранее, повторюсь, песня «Гражданской обороны», заработавшая чудовищную популярность, Летов даже удивлялся, и ему казалось это немножко странным, что она настолько популярна. Про что эта песня? Летов сам говорил, да, что эта песня написана от лица такого простого трудяги, который вот он идет по улице, вот он выпил, вот от него ушла жена, он бубнит там что-то себе под нос перед телевизором, на котором вот идут вот эти самые мертвые безжизненные лозунги. Он живет в каком-нибудь вот этом малом городе, моногороде, который живет вокруг громадного завода и в котором вокруг какая-нибудь вечная мерзлота. И вот в этом мире человек этот живет, и вот от его лица написана эта песня. Но давайте на нее посмотрим немножко повнимательнее. Что такое «Все идет по плану»? Ну, понятно, да, здесь начинаются всякие хихоньки и хахоньки, а смотрите-ка, план — это ведь название наркотического вещества, наркотические вещества употреблять плохо, это приводит к ранней смерти, вон Летов умер в 2008 году, совсем еще молодым человеком, помните об этом, коллеги. Но, да, вот ха-ха-ха, план, все идет по плану, наркоманская песня. Конечно, дело не в этом. Вот, Летов, наверное, сознавал, что у слова «план» есть такое значение, но смысл был совсем не в этом, конечно. Все идет по плану. Все, вот да, то, что у Камю говорится, да, что изо дня в день нас несет бремя безотрадной жизни. Мы видим, что вокруг существует система, есть метафизический вот этот тоталитарный план. И все идет по нему. Этот план абсолютно чужд человеку и направлен только на то, чтобы перемалывать и поглощать человека. И это поэтому это очень страшно. Да? Вот этот самый план, он и в целом в советской стране, он и в Корее, где товарищ Ким Ир Сен, где все то же, что у нас, все то же самое, и все идет по плану. И вообще в мире все идет по плану, вот по этому самому жуткому и пугающему плану. Вот. Да, что у этого человека происходит в жизни? Вот он идет, да, его судьба захотела на покой, он обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке его серп и молот и звезда. Что это такое? Да? То есть он против своей воли втянут в жизнь этого самого планового государства. Вот. Он не хочет участвовать в военной игре, он не хочет участвовать во всей этой жизни, но он не может этого не делать. И с горькой иронией он говорит, что вот как это все трогательно. Он потерял жену. Вот, да, Летов говорит, что жена от него просто ушла, но для него-то его женой накормили толпу. Вот, мировым кулаком растоптали ей плоть, всенародной свободой разорвали ей плоть, да, растоптали ей грудь и так далее. То есть она уничтожена. Она поглощена вот этим самым планом, она поглощена вот этой самой всенародной свободой, этой гигантской человеческой многоножкой. И тут есть еще, конечно, дополнительный слой, да, на который мы потом обратим внимание, когда будем говорить о теме России в текстах Летова, потому что его жена вот эта разорванная, растоптанная, тут парадоксальным образом, несмотря на то, что это простой советский трудяга и так далее, нельзя не вспомнить блоковское, да, что «Русь моя, жена моя». Да, образ России как жены, так сказать, лирического героя. Вот, вот она тоже растоптана и разорвана. Да, и закопайте ее во Христе, это не какая-то надежда на разрыв этого самого плана или еще что-нибудь, это тоже элемент плана. Вот религиозное погребение — это тоже элемент вот этого самого космической тирании. Вот, да, и жену закапывают во Христе, а над родной столицей идет бесноватый снег, и это совершенно не важно, это все вот эта часть этого самого чудовищной бесчеловеческой системы, которая его поглощает и перемалывает. И поэтому, да, эта песня, конечно, очень, в общем-то, страшная, пугающая такая, но, с другой стороны, подростки, которые горланят во дворе, что все идет по плану, они, конечно, об этом не задумываются. Вторая, тоже чрезвычайно популярная песня, которая тоже ранняя достаточно, и о которой хочется сказать сразу, это песня «Моя оборона». Наверное, это вторая по популярности, или, может быть, наравне с «Все идет по плану» песня. Хотя каверов на нее как раз тоже довольно много, но все они ужасные, никуда не годятся. Потому что как Летов это никто петь не может.
Моя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза. Моя оборона, траурный мячик нелепого мира.
Да, там текст вообще странный. Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний. О, моя оборона, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик стеклянного глаза. Да? О чем эта песня? Песня вводит вторую важнейшую тему после темы тоталитаризма, космического, неземного, человеческого, а космической системы, подавляющей человека. Это тема детства. Потому что единственный, кто не подвержен власти вот этого самого космической тирании, это ребенок. Ребенок — это тот, кто воспринимает мир прекрасным не как механическую декорацию. Вы помните, да, мы говорили о том, что вот есть люди, которые просто видят только декорации, они не пробуждены, они не видят мира на самом деле. Да, и вот когда взрослый человек пробуждается, он видит вот эту плотность мира, его бесчеловечность и чудовищность. А ребенок устроен не так. Он и не взрослый пробужденный, и не взрослый, живущий в этой системе. Ребенок на самом деле видит мир прекрасным. Он имеет ключик, который позволяет увидеть мир на самом деле. И этот мир на самом деле, он не вот эта чудовищная многоножка и не мертвая декорация. Он действительно красивый, он действительно прекрасный и живой. И вот детское восприятие, которое... Ребенок ведь он не понимает смерти. Ребенок видит мир бессмертным. Ребенок видит мир не идущим к неизбежной гибели, а как пространство для исследования, для постижения, как что-то удивительно прекрасное постоянно. Знаете, как Честертон говорит, что вот ребенку в 10 лет можно рассказывать сказки про то, как дверь открылась, и за ней оказался дракон. Вот. А трехлетнему ребенку можно просто рассказать про то, что открылась дверь, и он уже придет в восторг, потому что дверь открывается, вау, как классно. Вот. И Летов на самом-то деле, да, очень странно, конечно, вспоминать Честертона рядом с Летовым, так сказать, какой-то парадокс, да, но тем не менее. Для Летова это детское восприятие — это самое прекрасное, что есть на свете. Мы вот дальше увидим, что все хорошее, все светлое в песнях Летова всегда вводится в связи с темой детства. Никогда ничего светлого, живого, радостного и прекрасного не бывает вне этой темы, на самом-то деле. Вот. И «Моя оборона» — это песня про утраченное детство. Да, понятно, что брат Летова рассказывает, что вообще песня про то, как они в детстве играли с игрушками. У них были игрушки, много было игрушек, были резиновые игрушки, были пластмассовые игрушки, между ними происходили сражения, армия пластмассовых игрушек сражалась с армией резиновых игрушек. И вот и эта песня про то, как армия пластмассовых игрушек победила. И это, конечно, так, ну, на уровне вдохновения сюжета. Но это песня воспоминания о том, как сражались друг с другом игрушки. Пластмассовый мир, который побеждает в этой песне, это не только мир игрушек пластмассовых, которые победили резиновые игрушки. Это мир неподлинного, ненастоящего, мир искусственного, мир декораций, макет, который оказался сильней. Мир неживой, да, вот эти самые там картонный набат, который ликует. Потому что все живое и подлинное погибло. Последний живой подлинный кораблик остыл, он сгорел, корабли сожжены. Последний фонарик устал, он больше не светит. А вместо этого остался только искусственный макет, остались декорации, осталось то, как мир видит взрослый человек, видит мир мертвым и неживым. Кому нужен ломтик июльского неба? Кому нужна память о детстве? Вот, да, это ведь как это? Ну, такой всегда самый яркий пласт детских воспоминаний. Детство, проведенное у бабушки в деревне где-нибудь. Да? Вот, почему июльское небо? Потому что это июль, это лето, которое в детстве — это целая жизнь, это вот эти самые... Помните, как в песне «На дальней станции сойдут трава по пояс», который тоже Летов поет, и намного лучше, чем вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», которому эта песня изначально принадлежит. Помните, да, здесь все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Да? «На дальней станции сойду, необходимой, с высокой ветки в детство загляну, ты мне опять позволь мой край родимый быть посвященным в эту тишину. Позволь мне снова увидеть мир детства, позволь мне снова увидеть это бесконечное лето, позволь мне снова попробовать на вкус этот самый ломтик июльского неба, потому что он сочный. Он, видите, да, то есть ломтик июльского неба — это что такое? Это и цвет, потому что он насыщенный, он рыжий, как персик или апельсин. Наверное, персик, скорее всего, да? Он сочный, как персик, он сладкий. Вот он сразу огромная палитра всего. Это и вкус, и ощущение, и осязание. И вот это все, оно ушло. Это все утрачено. Вместо этого остался пластмассовый мир, в котором никакой этой самой жизни нет. И герой, он поэтому в таком отчаянном состоянии. Почему он так надрывно орет про свою оборону? Почему ему так плохо? Потому что он держит эту самую оборону, он ведет арьергардные бои, он помнит о детстве, он хочет о нем помнить, он не хочет о нем забывать. Ему ломтик июльского неба очень нужен, он не хочет сдаваться пластмассовому миру, но чувствует, что его сопротивление безнадежно. Он чувствует, что мировая система с ее декорациями, со всеми делами, она его, конечно же, победит. Она не может его не победить. Но он будет продолжать сопротивляться. И это третья тема, это тема бунта. Бунт, пишет Камю, это постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, потому что бунт лишен надежды, как лишена надежды и оборона Летова. Но бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы без смирения, которое обычно сопровождает признание силы судьбы. И вот только бунт и придает жизни цену. Становясь равным по длительности всему существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его реальностью, пишет Камю. И вот давайте послушаем, Летов пишет абсолютно то же самое. В одном из своих интервью он говорит: «Я человек, свято и отчаянно верующий в чудо неизбежной и несомненной победы безногого солдата, ползущего на танке с голыми руками, в чудо победы богомола, угрожающего топорщащего крылышки навстречу двигающемуся на него поезду, раздирающее чудо, которое может и должен сотворить хоть единожды в жизни каждый отчаявшийся, каждый недобитый, каждый маленький». Видите, да, то есть это бунт, это противостояние миру, это вот и есть та самая моя оборона, этот самый вечный великий бунт. Вот этот бунт делает человека равным всей Вселенной, да, потому что во Вселенной вот этой самой плотной, чудовищной, страшной, которую человек подавляет, если человек бросает ей вызов, этот вызов и есть смысл его существования. Бороться, сохранять свое человеческое достоинство вопреки всему, сохранять память об этом самом ломтике июльского неба, не сдаваться пластмассовому миру — это и есть цель человеческой жизни. И Летов бунтует, он бунтует как может. Он отказывается от всего гладкого и прилизанного. Он орет, он матерится, он ругается, он употребляет опасные и вредные для здоровья запрещенные вещества, потому что он хочет бороться. И это вот его способ борьбы, пусть даже борьбы саморазрушительной, борьбы, в которой он разрушает самого себя. Мы поговорили о двух самых известных, самых популярных песнях Летова. И хотелось бы еще поговорить о трех песнях, которые мои любимые, вот, в которых раскрывается дальше вот вся эта история про вот эти три важнейших компонента. Про мировую тиранию, про тиранию мира, про тоталитаризм мира, про детство, которое утрачено и которому хочется вернуться, и про бунт, который есть единственный способ существования для того, кто не ребенок в условиях мировой тирании. И вот первая из них является песня «Долгая счастливая жизнь». Наверное, жуткая, самая безнадежная, самая мрачная и самая тяжелая песня Летова. Написана она после очередного посещения Летовым реанимации в 2000-е годы, когда ему врачи сказали, что просто физически, жизненно невозможно ему принимать всяческие вот эти те самые запрещенные и опасные для здоровья вещества. Вот. А ему стало очень страшно. Ему стало страшно, потому что что дальше? Когда ни потрясений, ни праздников, ни исключений, ни вдохновений, всего того, что было для него связано с вот всей вот этой стороной жизни, просто нет. Впереди долгая счастливая жизнь. Вот эта огромная, жуткая, каждому из нас и навсегда, бесконечно простирающееся тираническое пространство без надежды, безо всего. Вот. Почему так? Почему, в общем, почему отказ от веществ — это долгая счастливая жизнь, вот такая жуткая и страшная? Летов, собственно, об этом говорит. Ради чего люди потребляют все вот это вот? Для чего они идут на смерть? Для чего они прыгают с парашютом? Для чего идут в наемные солдаты, в экстремальные точки едут и так далее? Ради определенного праздника. Ради праздника с большой буквы. Ради праздника экстремального, экзистенциального, мистического праздника, потому что если праздника нет, то эта жизнь не нужна. Потому что в ней остается только вот эта самая тошнота. Герой тошноты, кстати, Сартр тоже говорит, что единственное, что придает жизни смысл, это приключение. Это момент, когда человек в бессмысленном мире существует так, как будто бы смысл есть. Он его сам себе создает, сам себе придумывает. Этот смысл, в общем-то, и состоит парадоксальным образом. Приключение — это жизнь, прожитая в состоянии осмысленности. Но состояние осмысленности жизни придает приключение. То есть смысл процесса существования в самом процессе существования. Вот в этом героическом противостоянии бытию, так сказать. Да? И вот песня «Летва. Долгая и счастливая жизнь» она как раз про состояние, в котором нет способа прорваться к празднику, к приключению, к бунту, к борьбе и так далее. Это состояние почти капитуляции перед мировой системой, которая поглощает человека. Но с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, Летов, при том, что он считал себя в первую очередь поэтом, а не музыкантом, при этом он еще и на самом-то деле большой музыкант, большой мелодист. У его песен... несмотря на их нарочитую неряшливость исполнения и так далее, у них есть мелодический ряд. И поэтому, собственно, Летова можно играть симфоническим оркестром. Есть такие записи, да, там типа «Симфоническая оборона». Откуда они берутся, почему, да, почему это вообще возможно? Почему Летова можно сыграть симфоническим оркестром? Потому что мелодия у него красивая и сложная. И вот в «Долгой и счастливой жизни» в ней есть некоторый парадокс, некое противоречие между текстом, настроением, которое вложил автор в этот текст, и мелодией. Вот если вслушаться, да, там, ну, вот, значит, да, «Беспощадные глубины морщин», «Марианские впадины глаз», «Марсианские хроники», «Нас, нас, нас», да, вот это все такое жуткое и подавляющее, сейчас мы скажем о том, почему «Марсианские хроники». Но, с другой стороны, в припеве, который «Долгая и счастливая жизнь», такая «Долгая и счастливая жизнь» каждому из нас, музыка вступает в противоречие с настроением текста. Текст про то, что долгая и счастливая жизнь — это страшно и ужасно, это смерть, хуже, чем смерть. Это смерть при жизни, бесконечная смерть. Не ужасный конец, а бесконечный ужас. А мелодия говорит о другом. Мелодия при этом говорит о надежде. Мелодия говорит о том, что жизнь, она действительно может быть счастливой. И это такой парадокс, да? Летов хочет сказать, что надежды нет, а музыка Летова, которая, вы помните, да, что он сам говорит, что музыка вырывается через него, он ее не контролирует, она больше его самого и приходит к нему. Музыка говорит, что надежда есть. Музыка вступает в спор, музыка бунтует. В тот момент, когда сдается автор, как поэт, да, музыка его продолжает бунтовать. Музыка сохраняет вот это настроение борьбы. Да, вот пусть по сугробам, по грязи, по земле, в гробовых отдаленных домах, пусть в непроглядной ледяной тишине, но музыка продолжает бунтовать. И это очень интересно, конечно, да, о том, что большой художник всегда больше, чем он сам даже. Да? А почему «Марсианские хроники»? Почему вообще человек описан как нечто нечеловеческое в этой песне? Ну, во-первых, с одной стороны, это тоже Камю. Камю говорит о том, что и люди тоже являются источником нечеловеческого. Сам Камю говорит, что один из опытов тошноты он пережил, глядя сквозь стекло телефонной будки на человека, который говорит по телефону. Он не слышал тех слов, которые человек произносил, а видел то, как изменяется его лицо. Ему стало жутко. Вот этот момент осознания чудовищности мира, да, который, собственно, да, вот Камю ссылается на Сартра, который называет его тошнотой, да, он его пережил, глядя на человека, который в телефонной будке разговаривает, его лицо менялось, а звуков не было слышно, и Камю показал, что это какой-то ужасный манекен какой-то говорящий, нечто нечеловеческое. Это с одной стороны. А с другой стороны, сам Летов говорил, что он часто чувствует себя марсианином, не человеком, каким-то вот обманной поддельной личинкой среди людей. И вы понимаете, да, что на самом деле это одно и то же ощущение. То есть просто Камю говорит о том, что он сам, наблюдатель, ощущал себя человеком, а всех вокруг себя нечеловеческими существами, а Летов говорит, если они все люди, то я не человек, я какой-то марсианин. Вот, да, то есть люди тоже нечеловечные, люди тоже бессмысленные, абсурдные и пугающие, против людей тоже хочется бунтовать. Да, против человеческого бытия хочется бунтовать. Против времени хочется бунтовать, которое прокладывает на лице морщины. Против всего этого хочется бунтовать и восставать, но если сил бунтовать и восставать нету, из-за того, что тебе сказали врачи, вот, то наступает ощущение безнадеги, долгой счастливой жизни и так далее. Это вот такое, наверное, эмоциональное дно, низшая точка творчества Летова. То есть это даже, как ни удивительно, не русское поле экспериментов, когда там 14 минут непроходимой русской хтони. Да, а именно это, потому что русское поле экспериментов — это про русскую хтонь, вот, а это про хтонь вселенскую, космическую хтонь, про то, что хтонь, она везде, она нас везде окружает. Но, повторюсь, даже в такой безнадежной песне музыка продолжает бунтовать и давать какую-то надежду. Следующая из моих, так сказать, любимых песен — Это песня про Мишутку. Она же песенка для Янки. Она была написана, правда, еще при жизни Янки Дягилевой в 90-м году, за год до ее смерти. Да, но, тем не менее, вот она была написана для нее, и поэтому она такая немножко не летовская. Она очень мелодичная, вот, в ней почти нет ора. Вот, она такая более нежная песня, скажем.
Плюшевый Мишутка шел по лесу, шишки собирал, сразу терял все, что находил.
Очень-очень важная, на мой взгляд, и очень показательная для темы России, которая для Летова, конечно, была очень важной. В 90-е годы даже был участником рок-движения «Русский прорыв». Вот, это было движение при национал-большевистской партии. Вот, она, кажется, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации сейчас. Вот. Партия эта была, да, красно-коричневой. Вот, и была посвящена, в общем-то, бунту против либерально-демократического порядка, который установился после крушения советской власти. То есть это были люди, которые бунтовали. Они тоже бунтовали. Летов бунтовал сначала против советской власти, потом начал бунтовать против демократической власти. Потому что весь смысл был не в том, чтобы бунтовать против конкретного режима, а просто в том, чтобы бунтовать. Потому что любой режим вообще — это манифестация глобальной тирании, манифестация космической хтони, как мы уже помним, манифестация вот этой человеческой многоножки. Вот. И поэтому, да, национал-большевики, несмотря на их показное людоедство, а может быть, именно в силу их показного людоедства, в силу вот этого их «до смерти» и прочих экстремистских лозунгов, опять же, запрещенных на территории Российской Федерации, несмотря на все это, они были ему интересны. И Лимонов с Дугиным, несмотря на их тонь и кровожадность, были Летову интересны. Потому что до определенного момента ему, наверное, казалось, что это тоже бунт, тот самый бунт, который ему так дорог. Протест ради протеста, восстание ради восстания, борьба, так сказать, ради борьбы. Потом, да, уже к 96-му, окончательно к 98-му году, Летов осознал, что его ничего с национал-большевиками связывать не может, потому что они тоталитарные диктаторы. Вот, потому что они, хотя и безнадежно борются против режима, но если им дать власть, они тоже установят режим, да еще и похуже, все, так сказать, строем будут ходить, вот, и отдавать честь портрету дедушки Ленина или дедушки Сталина, не знаю уж какого дедушки. Он осознал, в общем-то говоря, да, что они не бунтовщики, они революционеры, так сказать. Да, и здесь нужно вспомнить еще одно эссе Камю. Это эссе «Бунтующий человек», в котором он как раз рассуждает о природе бунта более подробно. И говорит о том, что любому бунтовщику угрожает одна опасность. Опасность перестать быть Прометеем, воюющим против Зевса. Опасность стать Зевсом самому. Он говорит, Прометей больше не Прометей, он теперь Цезарь. Спартак больше не Спартак, он Цезарь. Да, он побеждает бывший строй и превращает ценности своей революции в ценности новой тирании. Да, и поэтому единственный настоящий бунт, настоящий подлинный бунт, это бунт, который никогда не кончается, кто никогда не приводит к установлению никакого режима. Почему? Камю дальше говорит, потому что, допустим, цель оправдывает средства. Но что оправдывает саму цель? Чем можно оправдать цель? Конечно же, средствами, говорит Камю. Потому что важна не цель бунта, важны средства, которыми бунт осуществляется, важен процесс бунта. Ну а для национал-большевиков, повторюсь, да, экстремистов-террористов, запрещенных и все такое, ценность была в цели. Они хотели добиться какой-то цели. Средства для них были не так важны. Они не были бунтовщиками ради бунта. Важно тут не это, конечно. Важно то, что Летов в этот период был активным политически, в другие моменты активным политически он не был, но тема России для него всегда была очень важной. И трактовалась она очень по-разному. В одном из своих интервью 2000-х годов он говорит, в связи с тем, что в каком-то поезде где-то какие-то тоже скинхеды, какие-то еще экстремисты-террористы избили рокеров. И вот он говорит, в нашей стране единственное возможное состояние – это чемоданное. Здесь нельзя жить, здесь можно только воевать, болеть, выживать, куда-то пробиваться с боями и потерями. Здесь нет завтрашнего дня, в любой момент тебя могут избить, ограбить, выкинуть в окно электрические инструменты, издать какой-нибудь закон и лишить тебя всего. Отсюда в умах рождаются всевозможные замыслы глобального переустройства Вселенной. Потому что наша страна – это беспощадный зловещий полигон. Если ты здесь очутился, если ты не сломаешься, ты герой на все времена. А если не вышел, то нет тебя, не было никогда. Ну, фактически мы уже с вами знаем, да, что это вообще в целом мироощущение и Летова, и французских экзистенциалистов, и всей философии бунта в том, что да, можно либо бороться, быть героем и бунтовать, вот, либо тебя просто съест огромная многоножка, поглотит, и тебя как будто бы никогда и не было. В этом смысле Россия — это просто такой концентрат бытия. Это мир в квадрате, это усиленный мир, мир в полной концентрации, да, наиболее свободная декорация. Это с одной стороны. А с другой стороны, Летов Россию очень любит. И вот в песне про Мишутку выражается его как раз к ней отношение. Ну, вы знаете, да, что медведь, да, это такое символическое животное, символ там России, русского народа и так далее. Но Мишутка в песне Летова — это не медведь, это плюшевый Мишутка. Это медведь из детства. Он тоже ребенок. Он, причем он вечный ребенок, да, потому что он сперва идет по лесу, собирает шишки и ничего собрать не может, потому что он такой нескладный, непрактичный и так далее. Потом он идет войной прямо на Берлин, и в процессе войны тоже ломает каждый мостик перед собой. То есть он не сжигает за собой мосты. Он перед собой мостики ломает, потом героически перелезает через реку безо всякого моста, все равно доходит до этого самого Берлина, чтобы посидел волос, чтобы почернел палец. Да, ну и посидел волос, это, конечно, отсылка к песни про День Победы, который праздник сединую на висках, да, вот, чтобы почернел палец, потому что порох, потому что дым. А для чего все это делается? Для того, чтобы кто-то вздрогнул, кто-то дунул, кто-то машинку починил, кто-то платочком махнул, кто-то ветку нагнул, кто-то на стол накрыл. Короче говоря, чтобы была жизнь. Чтобы была жизнь, нормальная, человеческая, настоящая жизнь. И Летов в образе этого Мишутки выражает вот, эту самую, вот этот самый народ, состоящий из вечных детей, из таких Иванушек-дурачков, как в песне Летова про дурачка, которые взрослые, но сохраняют вот это детское мировосприятие, которые мудрые, но все равно дети, такие, знаете, Винни-Пухи, мудрец-ребенок, да, Мишка, который всегда плюшевый, который никогда не вырастет, но при этом он все равно герой. Он превращается то в дулю, то в дуло. Он не способен ничего нормально сделать, но при этом он способен победить. Он вот такой вот удивительный, потому что именно потому что ребенок, потому что вечный ребенок и все в мире воспринимает не как космическую хтонь, а за чистую монету. И дальше вот третий куплет этой песни, он очень интересный. Да? Этот плюшевый Мишутка, который не смог собрать ни одной шишки, но при этом взял Берлин, вот этот самый плюшевый Мишутка, вот этот самый русский человек, вот этот самый русский народ, он лезет на небо прямо по сосне. И это очень нелепо и смешно, потому что на небо нельзя залезть по сосне. Сосна ограничена, а небо бесконечно. Но неожиданным образом Мишутке получается. Он превращается в точку, он скрывается из виду. То есть он по этой самой сосне лезет, но поднимается на небо. Так что лирическому герою его снизу, так сказать, не лирическому герою, наблюдателю, не видно этого самого медведя. Он теряется из виду, он поднимается на небо так высоко, что это служит доказательством того, что что-то там есть. Что кто-то там любит, кто-то там помнит, кто-то там верит. То есть, да, он, в общем-то, долезает до Бога, долезает до неба, этот самый плюшевый Мишутка. У него это получается. Непонятно как, это невозможно, да, но у него это выходит. Вот, потому же, почему в песне про дурачка сказано, что, да, добежит слепой, победит ничтожный. Потому что чудо, оно случается. Оно вот это неожиданное чудо, неожиданный прорыв сквозь мировую невозможность, он может произойти. Но он может произойти только с ребенком, только с дурачком, только с вот этим самым простачком, да, с тем, кто сохраняет вот это самое детское восприятие. Вот, ну и раз уж мы сказали о том, что этот самый Мишка, этот самый русский человек, этот русский Иванушка-дурачок залез-таки на небо, приходит время для последней, наверное, самой важной для меня песни Летова, ну и, в общем-то, по-своему очень-очень важный, очень красивый, очень значимый, во многом итоговый. Это песня «Вселенская большая любовь». В этой песне три куплета. Эти три куплета отражают во многом три этапа творчества Летова собственные. То есть это такое, если угодно, поэтическое резюме самого себя. Небо пустого цвета нас пожирает листопад. Небо пустого цвета, да, то есть мир утратил свою красоту, мир не воспринимается как прекрасный. Нас пожирает листопад, потому что мир враждебен, мир вот это самое чудовище. Листопад, течение времени, существование мира нас пожирает, оно нам враждебно. Происходит исход из слепого лета. Что такое слепое лето? Лето — это детство. Лето — это тот самый ломтик июльского неба. А почему оно слепое? Потому что оно не видит того, что листопад нас пожирает. Оно не видит того, что небо на самом деле не имеет цвета. И вот он из этого самого слепого лета исходит, человек, а потом бежит, вслед погони у него наугад начинается. Он пытается его догнать, пытается его поймать, и у него, конечно, ничего не выходит. У него ничего не выходит, и приходит человек к выводу, что, может быть, все то, что мы ищем, вот это самое детство, которое мы пытаемся догнать, вдруг все то, что мы ищем, оно обретается при вскрытии телесного, родного, дорогого себя. Вдруг нет ничего, есть только смерть, мясо, вскрытие трупа и все. Больше нет ничего, и ничего не будет. И следующий этап, второй куплет, Нет, это не так, да, потому что в этом самом, во втором куплете, да, речь уже заходит о общественных, так сказать, проектах. Вот личный человек, он вышел из детства и не может его догнать. А дальше что? Дальше «вечерние густые лики, безостановочный народ, бессмертные и живые в одной оскаленной цепи». Здесь как будто бы угадываются образы из национал-большевистской, этой самой национал-большевистского периода жизни Летова и его творчества. Вот они, эти самые бессмертные и живые, вот «вечерние густые лики», ведь не просто лица, а лики, то есть такие очень осмысленные лица, возвышенные, я бы сказал. Вот «народ безостановочный», то есть огромные какие-то человеческие массы. И становится понятно, что смерти в этом, в этой цепи бесконечной, оскаленной, нету. Потому что вот они, да, вот они живые, а вот уже мертвые. Но мертвые они не мертвые, они бессмертные теперь. И все они скованы при этом, так сказать, одной цепью, выражаясь словами из другой песни другого автора. Они скованы одной цепью. Они в этой... И причем эта цепь не просто цепь, она озлобленная, она оскаленная, она тоже страшная. Да, это другой лик мирового тоталитаризма. Вот с одной стороны вас листопад хочет сожрать, а с другой стороны вас хочет сожрать оскаленная цепь бесконечных людей, живых и мертвых. Вот. И есть, да, такая мысль, а вдруг все то, что ищем, обретается где-то далеко за горизонтом, на смертельной истребительной дороге, все на север. А север — это, кстати, важная концепция для того же самого Дугина, да, у которого вот есть эти идеи севера и всего такого. То есть, а вдруг вот по ней, может быть, на пути каких-то чудовищно глобальных проектов, вдруг на пути строительства каких-то городов в вечной мерзлоте, вдруг в каком-нибудь ГУЛАГе, да, обретается вот то, что мы ищем. Вдруг это великое счастье, это некая система, да, построенная человеком. Если не мировая система, потому что мировая система кончается смертью, но человеком построенная система, которая вроде смерть преодолевает. Но третий куплет отвергает и это. Ледяную рану, оставшуюся от попыток пройти куда-то по смертельной истребительной дороге все на север, ее нужно зашить и впредь давиться леденцом. Леденец, да, это конфетка, что-то такое очень детское, очень простое. Нужно заставлять себя, так сказать, да, пробиваться к детству, давиться леденцом. Можно шагать тяжело и упрямо, если получается только так. Можно катиться колесом, если лучше получается так. Но нужно заглядывать в чужие окна, нужно пытать счастливые дома, потому что счастливые люди, которые воспринимают мир по-настоящему и счастливы, они есть. И нужно искать секрет этого их счастья, нужно заглядывать к ним в окна и пытаться понять, где же он, этот секрет, как вот это поймать, как поймать это детство, как поймать этот ломтик июльского неба, как вернуться в лето, как вернуться в состояние этого самого Мишутки, этого самого мудреца-ребенка и так далее. Да, и вдруг все то, что ищем, оно прямо где-то здесь смеется, например, внутри зеркально-новогоднего фонарика. Зеркально-новогодний фонарик — атрибут детского праздника, новогодняя елочка. И вот, может быть, там, на этой самой новогодней елочке, таится то самое великое вселенское счастье, вселенская большая любовь, ключ к миру, который позволит увидеть его не как мертвую декорацию и не как гигантскую многоножку, а как по-настоящему живое что-то и прекрасное, как действительно подлинную красоту, ту, которую видел человек, когда был ребенком. Вдруг нужно просто посмотреть, оно где-то здесь, совсем близко смеется, и нужно только ухватить. Да, и вот тогда-то, да, наполнится голодная копилка в пустоте. Тогда откроется секретная калитка в этой самой пустоте. Тогда можно будет поиграть с этой самой волшебной игрушкой в пустоте и снова стать тем самым мудрым ребенком. Проблема только в том, что, конечно, у Летова не выходит это нащупать. Установка в песне «Вселенская большая любовь» в том, что надо искать, надо пробовать. Надо шагать тяжело упрямо или катиться колесом, но надо пробовать. Надо пробовать, даже если не получится. То есть это утверждение того, что надо пытаться бороться, бунтовать и пытаться найти этот самый ключик. Вся штука в том, что, конечно, да, и тут мы уже потихонечку переходим к заключению, Летов этого самого ключика так, как мне кажется, да, раз уж это богослов про Летова, так и не нашел. Вот, был такой отец Серафим Роуз, американский православный подвижник, духовный писатель. Он как-то написал в одном из своих текстов, что главный духовный недуг нашего времени в том, что у нас вокруг пластмассовый мир. Удивительным образом, Роуз никогда не слушал Летова, по-моему, даже не мог его слушать. Этот текст написан до того, как Летов написал «Мою оборону», у меня такое впечатление. И уж точно Летов не читал Серафима Роуза, это уж совершенно исключено. Но тем не менее, да, вот у них это ощущение полностью совпадает. И надо сказать, что среди последователей отца Серафима Роуза есть такое движение бывших панков, ставших православными, которое называется «Смерть миру», «Death to the World». Вот это бывшие панки, которые стали православными. И они как раз говорят, что вот панк помог нам понять, что мир ничтожен, уродлив и безобразен, мы его отвергли, приняли Христа, и нам стало хорошо. Мы поняли, мы нашли вселенскую большую любовь. Вот. Но вся штука в том, что Летов-то как раз... для Летова Христос важен. Для Летова Христос важен. Вот, у него есть песня «Евангелие», ее иногда воспринимают как богоборческую, потому что там есть строчка «За души послуженными руками своего непослушного Христа». Но дело, конечно, в том, что она не богоборческая. Вот, люди, которые так ее прочитывают, они не понимают, что это, ну как, это сарказм, что ли. Да? Потому что для Летова Христос – это тоже начало бунта. В одном из своих интервью говорил: «Я считаю, что Христос, внес, то, что он внес на землю, имеет очень малое отношение к человеческому. Это не человеческие истины, по сути. Христос нес любовь. По сути, с точки зрения современного христианства, Христос был сатаной, потому что был в первую очередь антихрист, то есть человек, который нес полную свободу выбора, то есть то, что религия никогда не давала и сейчас не дает». Ну и вы видите, да, что здесь, конечно, в голове у человека, ну, некоторая каша, я бы сказал, да, с одной стороны. Он понимает, что Христос нес любовь и свободу, и это то, чего он в своем бунте ищет. С другой стороны, он соотносит это почему-то с антихристом и с сатаной, как будто бы сатана и антихрист – это начало свободы, а не совсем наоборот. Вот, хочется сказать, вот вы все-таки прочитали книгу «Откровения Иоанна Богослова», что собирается антихрист делать? Он вовсе не собирается бунтовать, он, наоборот, собирается устраивать космический тоталитаризм. Пожалуйста, не путайте. Да, но для Летова любая организованная религия, да, это тоже порабощение, тоже тирания. Поэтому крестил он себя, например, сам. Вот, потому что креститься в церкви в каком-то организованном ритуале, да еще и денежку какую-то за это платить, ему казалось оскорбительным, унизительным, поэтому он сам себя окунул в воду, вот, и сказал, что он отныне вселенский христианин всех конфессий. Вот. При этом носил на себе Иерусалимский крест, который был символом, кажется, Иерусалимского королевства крестоносцев. Но Летов считал, что это катакомбный символ от первых христиан. Что еще раз показывает, что, конечно, легкая каша в голове у человека была. Но дело было все в том, что для христианства, конечно, бунт – это необходимый этап. Потому что, чтобы прийти к Богу, нужно отвергнуть мир. Мир лежит во зле. Вот. Все христианские авторы это констатируют. Вот. Многие христианские авторы 19 и 20 века, там, тот же философ Киркегор, да, говорил о том, что опыт подлинной веры возможен только через отчаяние, только через осознание смерти, только через осознание ужаса и безнадежности любой системы. Это необходимость и неизбежность. Но христианин идет дальше. Христианин знает, что настоящий волшебный ключик ко всему на свете существует, что в конечном итоге после абсурда, после отчаяния наступает ясность и понимание. Вот тот же Киркегор пишет, что настоящий рыцарь веры, он пережил ужас отречения от всего самого дорогого, что он любит, пережил ужас понимания, что мир – это смерть, а дальше в силу веры снова понимает мир и видит его как живое, нормальное нечто. Вот, его устраивает, что кто-то накрывает на стол, чинит машинку, машет платочком и трогает ветку, как в песне про Мишутку. Да, рыцарь веры Киркегора – это и есть тот самый плюшевый Мишутка, это и есть тот самый дурачок, который снова увидел мир прекрасным, который перестал быть умным и видеть мир ужасным. Он стал плюшевым мишкой. И плюшевый мишка Летова – это рыцарь веры Киркегора, конечно. Но проблема-то вся в том, что сам Летов не может стать этим плюшевым мишкой, у него не выходит. Плюшевый мишка от него улез на небо, превратился в точку. И поэтому, да, конечно, так горько слушать его песни, да, потому что вот эта моя оборона такая надрывная, потому что подкрепление никогда не придет. Он ведет арьергардный бой, он бунтует, он сражается против всего мира и никогда не победит, потому что у него нет того, кто мог бы помочь ему победить, а против целого мира один человек не выстоит. И это очень грустно, это очень горько, и этому бунту, этой борьбе нельзя не сочувствовать, ей нельзя не сопереживать, ей нельзя не восхищаться. Но давайте будем ей восхищаться, давайте будем ощущать, насколько прекрасно, прекрасный был этот самый воин, который боролся с целым миром, этот Сизиф, который катил свой камень. Вот. Но давайте не будем пытаться притянуть его к христианству, потому что христианин – это тот Сизиф, который камень свой наверх закатил. Вот. Это тот, кто победил мир, вот, а не тот, кто вечно с ним сражался.